Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, и вновь ремарка. Не может быть. Не может быть. Давайте-ка мы...
Свежий выпуск рубрики «Бриндятина» в прямом эфире.
Так вот, и в той же серии «Не может быть» маркер для того, чтобы наши слушатели понимали, что действительно не звучит запись, а в прямом эфире все происходит. Правительство направило на доплаты к пенсиям 7 ярдов.
7 миллиардов.
Да.
Вот. Вас бы Александр Сергеевич Пушкин поправил.
Нет, Сергей он бы сказал,
ну что,
Сережка,
начнем,
молодец.
Начнем с сообщения, которое появилось на лентах информационных агентств в октябре этого года. Так. Связано оно с именем одного из самых богатейших и успешных инвесторов 20 и 21 века. Это, конечно же, Уоррен Баффет. А, как его называют...
Они знакомы с вашим дружком Шорошем?
С Шорошем? Да наверняка знакомы. Оракул из Амахи, правильно? Да, если мне не изменяет память.
Что Амаха?
Что за люди?
Ямаха
что,
знаю.
Что за...
Иракл.
Оракл.
Оракл.
Оракл. Компания Оракл.
Да нет, все хорошо тем.
Я...
Амаха, что за люди живут в Амахе?
Боя. Говори правильно.
Омаха.
Это... Ну, это скукотища. Это чем они живут?
Скучнее, чем у тебя?
Это, еще хуже. Ну, у них есть какая-то вот футбольная команда в университете. Можно болеть за них 10 раз в год.
История, которую я вам сегодня расскажу, самым тесным образом связана именно с этим городом, в котором...
Это связано с кукурузой?
Нет, в котором в свое время появился на свет как раз Уоррен Баффет, но это не история Уоррена Баффета, потому что эту историю я уже рассказал в свое время. Давайте, начнем сообщение. Октябрь 17 года. То, о чем мы говорим постоянно, в выпусках новостей на протяжении последних 9-10 месяцев. Значит, несколько раз в год Уоррен Баффет приглашает в Омаху.
Омаха.
Ну, на русском правильно, как будет, Тим, на русском, не на английском.
Я не знаю, в Википедии
хорошо,
есть,
приглашает свой родной город, Соединенные Штаты Америки, студентов, перед которыми выступает и обсуждает с ними ключевые экономические события в мире. И одним из главных вопросов вот на последнем таком... На последней такой встрече со студентами, понятное дело, был вопрос самый яркий и самый важный, который был задан, в отношении Уоррена Баффета к криптовалютам и к тому же самому биткоину.
Да.
Прямая речь Уоррена Баффета. Отвечая на вопрос о криптовалютах, он заявил, в частности, что смотрит скептически, потому что никак невозможно оценить стоимость этого биткоина. По его мнению, биткоин не подкреплен никакими активами, у которых есть конкретная цена. Ну и в дополнение он раскритиковал биткоин, заявляя, что он не знает, до какого уровня его цена может подняться, отметив, что биткоин является классическим пузырем. И если вообще говорить о главных принципах Уоррена Баффета, об этом я говорил как раз в выпуске, который был посвящен ему и его компании, то он заключался буквально в следующем. Инвестировать исключительно в тот бизнес, в тех людей, которых ты знаешь лично. В тот бизнес, к которому ты можешь прикоснуться. Бизнес, который ты можешь поддержать в руках. И вот в частности бизнес, о котором я сегодня буду говорить, в 83-м году был приобретен за 60 миллионов долларов. Я понимаю, для вас это не бизнес, а для кого-то бизнес, для людей, которые снимаются
в топовых
порнофильмах. Для них это бизнес.
Значит, серьезный
бизнес. Бизнес, который Уоррен Баффет приобрел в своем родном городе, который мы до сих пор не выяснили, как правильно называется на русском языке. Тим.
Омаха.
Значит, за 60 миллионов долларов
так.
У Роуз Бланкин или Розы Блюмкин, она же Роза Галерик. Галерик, уроженная Российской империи, которая вынуждена была, понятное дело, в каких годах и, понятное дело, в связи с чем перебраться в Соединенные Штаты Америки.
А что за бизнес?
История крупнейшего магазина, который до сих пор работает, я так понимаю, на территории Соединенных Штатов Америки на текущий момент открыто уже 4 этих магазина. Так. Называется он Небраска Фурнитур Март. Это крупнейший...
Фёрничер.
Крупнейший магазин по продаже мебели и фурнитуры. Мы не сдались, кстати говоря, Тим. Да, да. И до сих пор привыкаем к тому, как ты коверкаешь наш, мой русский язык. История Роуз Бламкин, она же Роза Блюмкин.
Блюмкин, так и Блюмкина.
Миссис Би.
Миссис Би.
Ну, имеется в виду Сергей Валерьевич, первая буква фамилии.
Да.
Розы Блюмкин. Кстати говоря, не имеет никакого отношения к Якову Блюмкину. Вбейте сейчас в Яндекс и поймете,
террорист,
о чем я говорю. Да и не только террорист, но и прообраз одного из главных героев.
Прообраз.
Ну, давайте, прообраз одного из главных героев отечественной кинематографии.
Так.
Это, конечно же, Исаев, он же Штирлиц. Вот никакого отношения...
Яков Блюмкин — это Штирлиц?
Это Штирлиц, Сергей Валерьевич. Штирлиц, Исаев
или Блюмкин?
Так же говоря, кстати, как и Роза Блюмкин появился на территории, ну...
Сопредельной.
Сопредельно. Ну вот Яков Блюмкин в Одессе на свет появился, так, а Роза Блюмкин появилась на свет где-то под Минском.
Ну,
где-то под Минском. Вы понимаете, с чем это тоже было связано? Конечно же, черта оседлости. И появилась на свет она в семье раввина Соломона Горелика. Выросла в очень бедной семье. И в ее воспоминаниях она очень часто делилась...
Слушайте, а если Горелик, Кенни Джи не родственник? Он тоже Горелик.
Нет.
Кенни Джи Горелик, серьезно?
Спали на соломе. Настолько бедной была семья. А в возрасте 6 лет уже начала помогать своей матери Хасе Горелик, которая держала продуктовую лавку. Было 7 детей. И в 13 лет,
так,
когда исполнилось... А на свет она появилась в 1893 году. Значит, в 13 лет, после волны первых погромов, тут надо понимать, что всего было 3 волны погромов. Об этом мы тоже очень много говорили в рамках рубрики
«Царь»
и в рамках рубрики
«Революция».
Как же называлась эта рубрика у нас?
«Именем революции».
Это вторая и впоследствии третья волна погромов, которая закончилась уже, я так понимаю, там в 20-х годах. И самая длительная была, кстати говоря, именно третья волна. Так вот, во вторую волну в возрасте 13 лет она вынуждена была покинуть свой родной дом, опасаясь за собственную жизнь. Прошла босиком до ближайшей железнодорожной станции 30 километров.
Так.
Можете себе представить, 30 километров, ребенок 13-летний, и вот это расстояние, она проходит босиком для того, чтобы сохранить единственные на тот момент у нее кожаные ботиночки. Значит, забивается под скамейку в поезде для того, чтобы, опять же, сохранить свою жизнь, добирается до Гомеля, здесь начинает обходить дома, стучаться в дома. Одна начинает обходить дома, стучаться в двери, открывают ей только дверь в 26-м или в 27-м доме. Она рассказывает историю о том, что у нее нет никаких средств к существованию, что она готова взяться за любую работу. Открывает ей дверь человек, который владел, я так понимаю, портной лавкой. И уже на следующее утро она вышла на работу, занялась первым покупателем, который вошел в эту лавку, раскатала полотно и обсчитала его прежде, чем кто-нибудь успел взять в руки мелок. И вот в 12 часов...
Обсчитала, в смысле обманула?
Нет, имеется в виду...
Обмерила.
И уже в 12 часов дня, первого дня, значит, выхода на работу, она получила предложение от хозяина этой лавки, который ее приютил. А в 16 лет она была уже управляющей этой лавки и руководила 6 женатыми мужчинами. И вообще, на самом деле, в книжке Уоррена Баффета даже целая глава отведена как раз знакомству Уоррена Баффета с миссис Би, с Розой Блюмкин, она же Роуз Бламкин, где он говорит, что принципе, по большому счету, если вы не знаете историю этого человека, если вы не обладаете теми качествами, которыми обладала в свое время Роза Блюмкин, то вы, в принципе, не можете быть предпринимателем. Итак, в 16 лет она уже становится управляющей вот этой самой портной лавки. Через 4 года она выходит замуж за Изадора Блюмкина, местного продавца обуви, берет его фамилию. В то же самое время начинается Первая мировая война, начинает нарастать беспокойство, связанное с тем, что вот именно здесь, где будет проходить линия фронта, находится черта оседлости, и те люди, в целом же в Российской империи проживало около 5 миллионов евреев, и в частности только 200 тысяч, по-моему, к тому моменту получили право проживания за пределами как раз территории, которая была определена как черта оседлости, и место постоянного проживания именно евреев в Российской империи. Так вот, нарастает...
Надо подчеркнуть, иудеев.
Иудеев, да. И, кстати говоря, нарастает же беспокойство, связанное с тем, что в высших эшелонах власти люди считают, что именно иудеи будут одной из самых неблагонадежных.
Ну, та же история была, конечно, и австро-венгров.
Там. Абсолютно та же самая, да. Поэтому она, как ни странно, принимает решение. Вообще грезила она Америкой и переездом в Соединенные Штаты Америки, начиная со второй волны погромов, там, которые начались в начале 20 века. Значит, здесь уже Первая мировая война. И, слушайте, вот человек, который мечтает переехать в Соединенные Штаты Америки, который вышел замуж. Что делает семья? Они начинают собирать деньги. И первым, обратите внимание, первым в Соединенные Штаты Америки уезжает ее муж. Она собирает мужа и отправляет его, потому что денег хватило на единственный билет до Соединенных Штатов Америки. И ей для того, чтобы накопить деньги, сохранить себе жизнь и воссоединиться со своим мужем, перебраться в Соединенные Штаты Америки, потребовалось больше 2 лет. Практически 3 года она собирала деньги. Вовсю полыхала уже Первая мировая война. И понятное дело, что в Соединенные Штаты Америки отправилась, в отличие от мужа, через восток нашей страны. То есть она
с Дальнего Востока.
Она отправилась в первую очередь на Дальний Восток. С Дальнего Востока она переехала в Китай. Причем странная ситуация. Очень многие эксперты задаются вопросом, каким образом она убедила, например, тех же самых русских, российских пограничников, которые охраняли российско-китайскую границу, дать ей возможность выехать. Значит, по одной версии она говорила и заявляла целью своей визита в Китай покупку партии ткани и кожи для своего бизнеса и пообещала пограничнику, который пропускал ее через границу, вернуться обязательно с бутылкой хорошего китайского вина. Угу. Не знаю, Сергей Валерьевич, встречали ли вы или нет в Китае хорошее китайское вино.
Рисовое вино.
Может быть. Но в конце концов Роза Блюмкин не вернулась на этот пограничный пункт.
Обманула.
Из Китая она перебралась, как ни странно, в Японию. И уже из Японии на грузовом судне она добралась до Соединенных Штатов Америки.
Через два года.
Ну, это произошло, да, через 3 года после того, как в Соединенные Штаты Америки отправился ее муж. Значит, в Соединенных Штатах Америки она воссоединяется со своим мужем. Значит, и, ну что, скромное начало. Они перебираются как раз, еще раз, как правильно этот город называется?
Омаха.
Они перебираются в Омаха. Городок, в котором в тот момент проживало всего 32 тысячи человек. И, кстати говоря, как ни странно, 32 тысячи мигрантов. Это был один из самых русскоговорящих городов на тот момент на территории Соединенных Штатов Америки. Здесь она, кстати говоря, Роза Блюмкин до конца своей жизни, учитывая, что крупнейшую из сделку свою. Уоррен Баффет, он же покупал как раз этот магазин у Розы Блюмкин за 60 миллионов долларов. Это одна из первых его крупнейших сделок в рамках его инвестиционных контрактов, инвестиционных вложений. Значит, она к концу жизни так и не научилась говорить на английском языке. Она знала всего несколько слов. И это один из самых успешных предпринимателей в истории Соединенных Штатов Америки, о которой действительно говорит, ну, человек номер один.
Так, да, что она сделала?
Значит, смотрите, они перебиваются в...
Она встретила мужа?
Они встретили мужа. Муж открывает ломбар. Они начинают зарабатывать первые небольшие деньги. Значит, в его дела жена не вмешивалась. До поры до времени она посылала всего лишь навсего $50 в советскую уже Россию. В конце концов, эти деньги, которые она отсылала там каждый месяц, помогли ей вытащить оставшихся родственников. Значит, в конце концов, во времена Великой депрессии, мы понимаем, это конец 20-х годов, ломбард, который открыл ее муж, разорился. Они остались без средств к существованию. И тогда, в конце концов, она взяла бизнес в свои руки. Значит, и она сделала ставку на низкие цены.
Значит, цены на что?
На все. По большому счету, вот первым бизнесом, которым занималась Роза Блюмкин, так, и ее муж, в конце концов, которого она наняла к себе на работу, это перепродажа вещей секонд-хенд. Значит, покупаешь вещь за $3,
комиссионка.
Покупаешь вещь за $3, продаешь за $3.30. Это максимум той наценки, которой придерживалась всю свою жизнь и вся стратегия вот Розы Блюмкин и всего его, и всей ее...
3%?
10%. 10%. Значит, продаешь дешево, не обманываешь никого. Это главный месседж, это главный принцип работы.
А на что жить-то?
На вот эти 10%, Владуля. 10%. Значит, супруга сумела превратить вышедшие из моды костюмы в настоящий клондайк для семейства Блюмкиных. Она раздала по всей, еще раз спортим,
Омаха.
10 тысяч листовок рекламы, в которых Омаха говорилось, что жителей...
Омахи.
За $5, представляете, за $5 оденут с ног до головы. Причем в этот комплект войдут галстук, туфли, соломенная шляпа, белье, костюм.
Шляпа,
и за один день они заработали $800 больше, чем за весь предыдущий год.
Омаха.
На маяке.
Друзья мои, итак, продолжается история магазина, о котором существование которого у нас никто не знает. Это не Walmart, правильно? Это не Пятерочка.
Нет.
Кстати, не Пятерочка, не Магнит. Пятерочки?
Будет обязательно. Магнит, совсем скоро Магнит нас ждет история.
Начните с получки.
Реальная история и правдивая история Павла Дурова. Его взлета и его падения. Очень
правдивая история.
Ну, правдивая история, насколько это возможно.
Мне понравится,
Павлу? Я целую книгу прочитал. Более того, я написал письмо личное Павлу Дурову.
А он что? Проигнорировал вас.
Пока проигнорировал.
Подмигнули бы, что это вы.
Хорошо, я подмигну. Итак, история Розы Блюмкин, она же Роза Горелик, она же миссис Би, Роуз Бланкин, основательница магазина, который в 83-м году Уоррен Баффет приобрел за $60 миллионов. И именно этот человек ставится в пример всем молодым предпринимателям в Соединенных Штатах Америки. И этому человеку посвящена целая глава в книге Уоррена Баффета, в которой он рассказывает о том, как он заработал свои миллиарды. Значит, начали они как раз вот с этого самого ломбарда, заработали первые $800, пообещали всем жителям.
Омхи.
Костюм, белье, значит, белье, что еще? Соломенную шляпу и галстук и туфли за $5. Значит, потихоньку бизнес стал расширяться, в продаже появились драгоценности, шубы и мебель. И все чаще те люди, которые приходили в эту небольшую лавку Розы Блюмкин и ее мужа, стали спрашивать именно мебель. Она начала договариваться с крупнейшими производителями мебели, чтобы продавать, собственно говоря, их продукцию в своей лавке, в своей небольшой лавке в городке
Омхи.
Но проблема в следующем. Крупные производители отказывались отгружать ей свой товар по одной простой причине. На Розу Блюмкин жаловались официальные дилеры или те дистрибьюторы, которые работали как раз на этой территории и не хотели, чтобы появился конкурент, который предлагал те же самые товары с гораздо более низкой ценой на выходе. Значит, и в конце концов она вынуждена была уехать за пределы городка для того, чтобы найти поставщика в другом месте, заказала у производителя, который находился в Чикаго, за $2000, которые она взяла в кредит, огромное количество наименований как раз вот этой мебели, привезла их, начала продавать, но, к большому сожалению, в конце концов у нее не хватило вырученных средств даже для того, чтобы расплатиться с тем кредитом в $2000, который она взяла на покупку первой партии. Заказаны, вынуждена была распродавать мебель, которая была в ее уже собственном доме, но, в конце концов, она... заложила первый камень в основание фундамента вот будущего этого магазина крупного. В 1937 году она основала как раз Небраска Furniture Market. Да, но, к большому сожалению, даже в конце 30-х годов, в начале 40-х, крупные оптовики по-прежнему бойкотировали ее, поэтому она разъезжала по городам Среднего Запада, покупая по дешевке мебель в крупных магазинах. И вот девизом как раз в этот самый момент, в конце 30-х, становится знаменитой ныне в США «продавай дешево и не обманывай своего клиента». В 50-м году...
Как по-английски «продавай дешево»?
Spoilers up.
И не обманывай.
Какое выражение? Sell low, buy high.
Он забыл. Он уже по-английски не говорит. Перестал вообще говорить.
В 1950 году из жизни уходит муж Розы Изадор. Значит, поддержкой и опорой бизнес-вумен становится ее сын Луи. Он, кстати говоря, воевал на фронтах Второй мировой войны, получил медаль «Пурпурное сердце», вернулся, энергично взялся помогать своей маме. Значит, усилиями именно мамы и сына предприятие процветало, но вскоре из-за войны в Корее продажи стали падать. Возникла ситуация, когда Роза не смогла расплатиться с поставщиками, взяла 50 тысяч долларов, вынуждена была взять 50 тысяч долларов в кредит, потеряла, как она писала уже потом в своих мемуарах, покой, сон, и думала исключительно о том, как вернуть эти деньги. И, наконец, ей пришла мысль арендовать большое здание в городке
Омаха.
Сити аудиториум и набить его доверху диванами, столами и табуретками. Значит, они распространили, опять же, огромное
так
количество листовок. Распродажа собрала столько людей, сколько не собрал бы в тот момент в городке
Омаха.
Заезжий цирк. И за три дня, внимание, с чего стартовала вот эта как раз история Розы Блюмкин. Так. История успеха. Значит, взяла на 50 тысяч долларов кредит. Само название компании вот этого небольшого магазинчика существовало. Она въехала в огромный зал, который набила доверху, соответственно, товарами. За три дня они продали товаров на 250 тысяч долларов. Много. 250 тысяч долларов. Это
гигант. Кредит на 50?
А кредит был на 50. Значит, с этого дня она не была должна никому ни цента. Вплоть до своей смерти. Постепенно имя миссис Би становилось именем, которое знали не только в городке
Омаха,
но и повсюду. Значит, и оно стало синонимом дешевой мебели, которую можно было купить со значительной скидкой гораздо дешевле,
IKEA, чем в магазине.
Ну, IKEA 1.0 только в масштабах конкретно взяткого городка.
Да, Омаха.
Да. Значит, люди приезжали в магазин на разных этапах своей жизни. Причем, когда женились, покупали дом, разводили, рожали ребенка, получали продвижение по службе. Ну и в конце концов, они покупали товар этот, на самом деле, в огромных количествах. Только если IKEA. И мы помним эту историю, которая была рассказана в одном из первых сезонов рубрики Бриндятина, где-то в году, так мне кажется, Омаха. В 8-м или в 9-м. Значит, эти люди из городка
Омаха.
Они покупали в гигантских количествах эту мебель.
Топили, что ли?
Нет, и урезали свои доходы и расходы. И максимально делали наценку в размере 10 вот этих самых процентов, о которых я вам говорил в самом начале.
А у остальных, значит, сколько было?
Больше.
Больше. И самое главное, что она поставила перед собой забор. Знаешь, вот в виде правила. Никогда не влезать в тот бизнес, в котором у нее нет знаний или какой-нибудь компетенции. Значит, к началу 80-х годов Роза и Луи Блюмкины построили самый большой магазин мебели в Северной Америке, в Соединенных Штатах Америки. И вот именно этот магазин-то в конце концов и пришел покупать Уоррен Баффет. И именно с этим связано его главное правило — инвестировать только в тот бизнес, где ты лично знаешь человека, который управляет этим бизнесом. И он несколько раз, он, по-моему, около 5 лет обхаживал как раз миссис Би в надежде, что она уступит и продаст ему.
А зачем ей деньги?
Ей деньги?
Да.
Ну, в конце концов, просто...
Отдохнуть,
есть... наконец? Нет, отдохнуть, ну, наконец, да. Получить чек на 60 миллионов долларов.
Купить еще мебель.
Это внимание.
Налоги в США были другие. Можно было бы на этих деньгах просто хорошо жить.
60 миллионов.
Не как сейчас.
Сейчас сколько отберут, если вы за 60 миллионов?
Нет, отберут постоянно.
А, постоянно отберут.
Деньги не сидят.
В конце концов, даже парковка стала одной из самых больших парковок для автомобилей в Соединенных Штатах Америки.
То есть нужно было километра три идти.
Парковка своей жизнью жила. И он реально несколько лет, Уоррен Баффет, приезжал, познакомился с семьей, познакомился с самой Розой, познакомился с ее сыном. По большому счету, стал членом семьи. Он знал обо всех перипетиях жизни этой семьи. И самое главное, что в конце концов Роза Блюмкин-то согласилась продать за 60 миллионов долларов. И как происходила сделка? Ну, как вы представляете, проходят сделки?
Ну, чемодан например, приносит,
нет, ну, 60, вагон денег. 60 миллионов долларов.
Ну,
да?
Сколько
для
это?
Того, чтобы не вложить... Нет, ну, слушайте, по 80... Если мы говорим о 83-м году и принимаем во внимание, что на дворе был 83-й год, это гигантская сумма. Значит, никакого аудита не было проведено. Не приехал ни один бухгалтер из компании Уоррена Баффета. Он лично приехал к ней, выписал чек на 60 миллионов долларов. Она положила этот чек в карман
и
вышла из магазина.
Вы хотите сказать, что у нее есть нагрудный карман?
У нее был нагрудный карман. Она вышла с этим,
Никогда
чеком.
Никогда таких не видел.
Представляете, насколько участники этой сделки, даже инвентаризации на складах этого магазина не производил Уоррен Баффет.
Значит, настолько... ему знаешь, что надо
нет,
было? Цех по фасовке наркотиков.
Нет, настолько он доверял как раз самой миссис Би. Что произошло дальше? В конце концов, семье произошла ссора, но не из-за этих 60 миллионов долларов.
Ну, человек потерялся.
Но я так понимаю, что обычно в рамках этих сделок оговаривается то количество времени, которое владельцы бизнеса должны будут провести, управляя уже проданным бизнесом. Угу. И в конце концов Роза Блюмкин что сделала? Она перешла вот эту самую гигантскую парковку, которая была построена рядом со своим магазином, бросила все, бросила своего сына,
так.
Потому что разошлись у нее... представление о том, как должен продолжаться
как
бизнес.
В море корабли.
И открыла собственный магазин, второй. И она стала конкурентом. И в конце концов...
Как
она
у Макдональдса как
история? Повторяла историю братьев как раз...
Вачовски.
Ну, не Вачовски, которые в свое время открыли первую закусочную Макдональдс. Слушайте, действительно, она открыла на противоположной стороне этой стоянки. И люди потянулись к Розе Блюмкин. И в конце концов...
То есть она кинула Баффета?
Да, на пороге ее небольшого магазинчика.
А точно Баффет не Баффет?
Баффет. На пороге Баффет. Ее небольшого магазинчика.
Но если он был столовой, то он был бы буфей.
На пороге ее небольшого магазинчика появляется опять Уоррен Баффет и говорит: Роза,
я покупаю
твой магазин. Я хочу, чтобы ты больше никогда не...
А вы упорный. Свали, бабка. Вы упорный.
Да, потому что в тот момент, когда она начала заниматься этим бизнесом, слушайте, ей было, она закончила заниматься... по-моему, в возрасте 103 лет.
Ничего, вы хотите себе намекнуть на что?
В 97-м миссис Биф, да, до 103-летия практически она работала. Короче, он выписал ей чек на 5 миллионов долларов и сказал: все, заканчиваем, больше не хочу тебя видеть, доволен, значит, вам необходимо помириться. Значит, она в этот момент согласилась, сказала, что действительно семья превыше всего, вернулась в семью, наладила отношения со своими близкими.
За 5 миллионов долларов.
За 5-то
можно наладить.
Ну и в конце концов, вот такая вот история прекрасна, которая непосредственное отношение имеет к нашей с вами общей истории, связанной с Российской империей.
С Баффетом.
Да нет, не с Баффетом, а с Российской империей, потому что та же черта оседлась.
Ну а вы-то скажите, вы-то в биткоин верите?
Сергей, а вы бы за 5 миллионов помирились?
С кем?
С нами.
Ну, с кем угодно.
С нами. С нами, например. И мы бы перестали говорить про...
биткоинов.
И мы бы перестали говорить про ваш гектар, правильно?
Да.
Давай пятерку помирись.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.